вами подкаст Dark Side, и я Катя Кузина, психотерапевт.
А ты привет не хочешь сказать?
И привет всем.
Вов, у нас на монтаже классно, что ты портишь мне заход?
Всем привет, это подкаст Dark Side, с вами Катя Кузина, психотерапевт.
И Владимир Никандров, независимый креативный директор.
И сегодня мы с независимым креативным директором, который еще очень красивый, жаль, что вы его не видите, мы хотим обсудить естественность и неестественность, и вообще умение расслабляться в связи с этим, да, и как-то себя естественно чувствовать, естественно вести, естественно ржать, когда хочется ржать, а не вот это. Хочется об этом поговорить. Ты вообще как считаешь, ты насколько себя естественно ведешь? И разделяется ли у тебя это в зависимости от человека, с которым ты это делаешь?
Мне кажется, в последнее время мне стало настолько наплевать вообще на это, на все. То есть, да. Мне кажется, что да, я сейчас веду себя максимально естественно, потому что мне просто стало неинтересно кому-то что-то доказывать. Видимо, это все развилось во мне с тем, что у меня просто появилось больше опыта и уверенности в себе. И мне кажется, уверенность и естественность — это очень взаимосвязанные между собой понятия.
Mm-hmm.
И в моем случае, мне кажется, это сыграло мне, ну, как бы, на руку. И вышло так, что да, сейчас я довольно естественный. По крайней мере, идентифицирую себя и очень естественно в социуме.
Это супер. Давай такой, если по-честному, где-то ты точно неестественный. Расскажи, где больше всего напрягаешься, я расскажу, где я больше всего напрягаюсь и где я максимально естественно. Зависит же от человека.
Конечно, зависит.
Среды.
Зависит, ну, очень зависит. Но мне кажется, что это та естественность, которая, ну, знаешь, адаптируемая. Ты все равно ты в разных ситуациях, но просто немножечко, ну, с таким, с фильтром. С фильтром определенный, который работает на какие-то твои определенные цели и нужды. Потому что, например, когда я встречаюсь с людьми по работе, и мне нужно произвести впечатление, ну, с точки зрения того, что я классный по работе, или я здоровский собеседник, или я там очень чутко слышу, слушаю, там, не знаю, смотрю в глаза и все остальное.
Ага, напрягаешься, да?
Конечно, да. То есть я чуть-чуть себя поднимаю немножко на другой уровень. И понятное дело, то есть я не могу, там, не знаю, рассесться, как какой-то царь боженька. Я не могу, как бы, позволить себе слишком странные слова. Я не буду говорить «кринж», я не буду говорить «зашквар», я не буду говорить вот это вот все, потому что, на мой взгляд, это может странное впечатление оказать на первом каком-то вот общении по работе. Или, в принципе, в любом взаимодействии первым с человеком. Mm-hmm. То есть мне хочется все равно выдерживать какую-то личную грань в общении и...
Ну, образ, безусловно, да, такой профессиональный.
Да, то есть, да, да, конечно. То есть это вот вопрос, мне кажется, образа. И он вполне себе тоже естественный. То есть я не накручиваю себя до какого-то, наоборот, супермасштаба или определенное поведение я даже не включаю. То есть просто есть какой-то определенный ограничитель, который как бы накладывается, да, для того, чтобы я смог достичь каких-то целей быстрее.
Супер. Я хочу тоже сказать про профессиональную часть, раз мы про нее заговорили. А у меня, представляешь, ну, что касается психологии, точно все наоборот. То есть те, кто со мной работает, они знают, как я себя веду. То есть да, я там собранная, там аккуратно сижу, вот в туфлях я их выкладывала. Кстати, меня теперь все спрашивают: Катя, ты сейчас в туфлях красных или нет?
О-о-о.
Вот, да-да-да. Ты что, мой сториз не смотрел?
Я смотрю. Так я тоже на всех звонках сижу. Просто на каблуках, в тайме, в сапогах просто практически.
Так вот, я, когда веду сессии, я максимально естественно, то есть я могу сказать что-то матом, я могу засмеяться. Я, конечно, тоже держу там какой-то, ну, держу образ, держу профессиональную рамку, но вот сейчас могу сказать о том, что прям супер. Но если мы говорим про какие-то встречи, то есть это не психологические сессии, а вот, не знаю, у нас с тобой какая-нибудь встреча по подкасту и приходит какой-то рекламодатель.
Это мы намекаем.
Я буду, ну, более сдержана, хотя я очень людей чувствую, то есть я сразу понимаю, где с кем можно, насколько можно расслабиться. Но это такая взрослая роскошь, когда ты уважаешь, соблюдаешь субординацию, но при этом на максимум адекватной ситуации себя, естественно, ведешь. Кстати, о встречах. Вот когда проходят встречи с тем, кто вообще не может себя естественно вести, человек такой очень напряженный, это с женщинами бывает, ты понимаешь, да, о ком я говорю, это просто невыносимо. То есть приходится тоже или вот так это улыбаться, или смеяться над тупостью, не поймешь, как себя вести, то есть непонятно, как подстраиваться. Вот в Москве такого много, кстати, в Москве много таких девушек и женщин, которые позиционируют себя как суперъестественные. Они там что-то готовят, пироги пекут, танцами занимаются, пением занимаются, такие чакры все себе раскрыли. Но это невозможно. Вот эта фейк-улыбка, и любая ситуация вызывает какую-то только улыбку и никакой естественной реакции, ни злости, ни разочарования, ни грусти, ничего. Это просто невыносимо.
Да, согласен. Это сейчас, мне кажется, сильно связывается с нашей прошлой темой про позитивное мышление. Если кто-то не слушал этот подкаст, то обязательно послушайте его, потому что, правда, это очень считывается, и это очень сильно чувствуется, когда человек, ну, просто надевает на себя маску неестественного позитива, и на любые ситуации, даже когда уже просто хочется, чтобы человек как-то загрессивил или повел себя как-то иначе, все равно ведет себя как-то по определенным паттернам, которые как бы все еще говорят о том, что «Ой, мне все равно на это», или там «Ой, я совершенно в это никак не вовлекаюсь».
Да, тут еще работает история про то, как я выгляжу в глазах окружающих. Она точно не даст быть естественной. Это у нас у всех в детстве. У меня там в 20 лет тоже было. Я вспоминаю свои свидания или вспоминаю какие-то, как я себя вела на собеседованиях или в общении с друзьями. Это просто ад. Там приходилось напрягаться так. То есть я даже не понимала, на какой образ я работаю, но про естественность и про расслабление речи вообще не было.
Слушай, согласен, у меня был период в Инстаграме даже.
Период в Инстаграме!
Когда я не публиковал свои селфи, вообще себя не публиковал в ленту. Ты даже можешь отлистать, это было сравнительно недавно. Мне
сейчас
кажется,
все начали листать так активно. Так, да. Что ты там прятал?
Мне просто хотелось выстроить вокруг себя образ такого, знаешь, немножко затуманенного, креативного, мистического такого человека, как будто бы, чтобы привлекать к себе лишнее, наоборот, внимание тем, что, типа, я такой, не такой, как все, что я такой вот скрытный, ты даже хрен найдешь там, как я выгляжу и все остальное. По факту просто я был довольно пустым и довольно одиноким, да. То есть у меня не было большого количества друзей и социума и всего остального. У меня был очень узкий круг общения, а точнее его, мне кажется, вообще не было. Поэтому я вот хотел построить вокруг себя такой образ, что я вот такой вот классный, креативный, такой артовый и вот все остальное.
Это не вы меня не выбираете, это я вас не выбираю.
Да, типа да, того, да, да, все так. И мне казалось, что это просто верх вообще всего того, что я придумал за всю свою жизнь. Мне очень нравился этот образ. Ну, понятное дело, потому что ты сразу думаешь, что ты такой как бы пиздатый, и просто вокруг тебя никто не понимает. Ты такой
да,
весь...
тебя просто не понимают, да, ты не
для,
понят.
Для избранных, такой... да, такой.
Да, да.
Ну, вот.
Кстати, хочу сказать, что развитость человека определяется тем, насколько он социально активен и как он умеет завязывать социальные контакты. Хорошо, что сейчас у тебя все поменялось, потому что это, в принципе, история про то, что ну, вот эта опция взаимодействия с социумом, она не освоена, просто была. Вот и все, поэтому ты так в сторону отошел. Вообще, вот эта вот развитость, и тоже это добавляет естественности и расслабленности, когда человек умеет взаимодействовать с людьми, с другими, общаться, там, выбирать себе людей. Конечно, у тебя должен быть свой круг, который тебе нравится, который там тебе импонирует, но в целом вот эта возможность социальная, она должна быть, и важно в какой-то момент раскрыть. Мы все когда-то зажимаемся, но важно вот эту вот опцию освоить, она прям катастрофически важна для психики. Я еще хотела, знаешь, спросить про твои чувства. Был ли у тебя опыт общения вот с неестественным человеком, 100% был, с людьми?
Да.
И как ты себя при этом чувствовал? Потому что я себя чувствую идиоткой обычно. Вот ты себя чувствуешь как?
Да, слушай, очень тупое чувство. Как будто бы ты либо что-то не понимаешь, либо как бы ты немножко в другом мире живешь. Это еще, правда, это сильно связано, мне кажется, с позитивизмом вот таким, который мы с тобой обсуждали в прошлые разы. Ну, то есть как бы потому что обычно я встречался с такими людьми и общался, у которых было очень много натянутой улыбки, натянутой маски, и при этом, вот как мы с тобой обсуждали до записи, я просто смотрел и наблюдал за человеком в его расслабленном состоянии, видел, что он очень злится, что он очень обижен, что он очень как-то несчастен и в глазах, и в мимике, и в нерасслабленности лица как раз. Вот как бы в этом моменте, наоборот, очень сильной напряженности, но не в сторону какого-то позитивного, что «Ой, да, мне так классно, такая вкусная еда, такая классная жизнь, такая супер работа». Ну, то есть как бы, а наоборот, в другую сторону, когда это больше про вот такое внутреннее негодование, внутренняя какая-то вот неудовлетворенность,
подавленность.
Да-да-да. И это все, конечно, супер сильно считывается. И да, обычно я себя чувствую очень неловко, знаешь. У меня сразу такое ощущение дискомфорта внутреннего, что вот мне хочется как-то...
Как будто тебя наебывают, да.
Да, что мне хочется как-то вот немножко взять человека, потормошить его.
Да, да,
ну,
да,
как-то
да,
вот
да.
Немножечко как бы сказать «воу-воу-воу-воу, давай, пожалуйста, как бы по-честному, потому что я все вижу как бы и не нужно».
Кстати, с такими людьми хочу вас предупредить, если вы попробуете потрясти и физически, и морально человека, и вообще сказать «давайте по-честному», а скорее всего он сделает вид, что он типа не понимает, в чем дело.
Конечно.
Поэтому это бесполезно. Если человек не адаптируется под вашу естественность, которую вы предлагаете в диалоге, то, в принципе, ну, вариант общения только такой, который вот есть на данный момент. Это все. Это прям его максимум. Поэтому, в принципе, должно быть дискомфортно и должно быть, ну, максимально как-то странно.
Расскажи, почему возникают вообще такие случаи? Почему человек выбирает натянутую улыбку и такое, знаешь, отсутствие проживания полных эмоций в контексте общения, ну, вот с тобой или со мной, например?
Ну, это, во-первых, про людей, которые не знают себя, у них нет контакта с собой. Заметьте еще, что все эти люди активно показывают контакт с собой. «Ой, я себя развила здесь, я себя открыла здесь, а я делаю это». Вот обычно у них контакта вообще с собой нет. Они пытаются через вот эти все деятельности, дыхание, там какие-то, не знаю, тренинги постоянные, пытаются этот контакт с собой найти, но его нет. У меня сегодня на сессии моя девочка, с которой я работаю, показала мне какую-то девочку, которая накупила курс по сексуальности, и я просто в ее инсту зашла, потому что она спросила мое мнение, и мы с ней практически в один голос говорим, она говорит: «Катя, это фейк?» Я говорю: «Это фейк». Там такая девочка, типа, у нее очень сексуальные фото, там трусики белые, все такое, ветерочек дует, волосы на губы липнут, все такое милое, симпатичное. Но это фальшь. По сути, я смотрю и вижу маленькую-маленькую девочку, которая играет в сексуальность. Там нет сексуальности, там есть такая вот игра. При этом видно, что ее кто-то прокачивает, то есть она ходит на тренинги, на какие-то, это заметно. И за счет чужих знаний пытается вылезти, но она вообще не чувствует то, про что говорит. Но я это могу считать просто потому, что я с людьми много работаю, мне это видно там по фоткам, еще как-то. То, что у девушки, с которой я работаю, вообще возник вопрос и подозрение, уже свидетельствует о том, что, ну, там очевидно что-то не то.
Ну, конечно, если есть такое чувство.
Угу, да, а вообще, отвечая на твой вопрос, это всегда про такую некую адаптацию. Это когда человек настолько боится себя увидеть, настолько боится пойти в себя настоящего, настолько боится узнать правду про себя и про своих родителей,
угу,
что он держится вот этой лжепозиции, такой вот типа работа на образ. Но это вы не представляете, в какой степени это напряжение. Это такая работа. То есть обычно, что таких людей бывает? Депрессия, может быть, раковое заболевание, может быть, вообще такой провал, отказ от социума. То есть какой-то кризисный момент обычно у них всегда происходит. И, кстати, в рамках естественности и неестественности, знаешь, что хотела поговорить по поводу Инстаграм? Ты сказал про свой образ, а вот сейчас же у нас, ну, вот Инстаграм, лайфстайл, вот эти маски, все, значит, там как-то что-то показывают. У меня были истории, когда я еще блогерами занималась, то есть это очень-очень недавно было, и маркетингом, и меня многие спрашивали: «Катя, а как быть? Вот я прихожу на встречу, а там человек... Ну, он не такой, как в Инстаграм. Я не хочу ему уже давать, ну, там, что-то на рекламу. Как реагировать? Как такое вообще может быть?» У тебя такое было вот с Инстой? Может быть, свидание какое-то или какая-то рабочая встреча, где вот ожидание — реальность?
Ой, мне кажется, что это вообще очень распространенная история в моей жизни. Потому что, конечно, да. Ну, то есть, есть одна картинка, которую человек транслирует в социальных сетях, есть другая картинка, которая, собственно, как человек выглядит в жизни. И у меня такое было постоянно. У меня это было постоянно и по работе, потому что я работал, в общем-то, в маркетинге, у меня было бюро, и там было 250 клиентов и все остальное. Mm-hmm. То есть, как бы, это работало и с клиентами, которые приходили к нам и рассказывали про то, какой у них охерительный бизнес, охерительное производство.
Обожаю, моя любимая.
Да, да, да. Zero waste, sustainable. Мы еще платим дофига и все
и
остальное.
И цифры еще придумают, да. Это
да, 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 да. А потом оказывалось по факту, что человек приходит, ты вот смотришь на него, и у тебя слово одно такое возникает: проблема. Ты вот понимаешь прямо, что все будет херово. И ты чувствуешь это на уровне чувств, как бы на уровне ощущений в теле, и все равно выбираешь, как бы пойти на этот риск почему-то. Ну, я выбрал, по крайней мере. Ну, у меня особо выбора не было, нужно было деньги зарабатывать. Но в процессе ты понимаешь, что это такой пиздец. И в контексте работы, и в контексте взаимоотношений. То есть, как бы человек просто позиционирует себя как супер милого, супер аккуратного,
успешного,
да, типа, вообще делайте, я вам доверяю на 100%, мы сходимся везде. То есть, типа, вы — это я — это вы, ну, то есть, вообще полное слияние. А по факту выясняется, что, типа, вы знаете, для нас не подходит, вы знаете, как бы, мне вообще это не нравится. И вот, причем очень часто были такие истории, когда человек не мог объяснить, что ему нравится, что ему не нравится. То, что ты сказала как раз про то, что он не совсем понимает, кто он есть,
да,
на самом деле.
Да, и про свой продукт, да, не понимает,
то есть, как бы,
он делает.
Хочется делать такое вот видение о том, что все прекрасно, производство супер, команда замечательная, я доверяю, вы доверяете. По факту выходит так, что человек не знает, чего он хочет. И про себя, и про свой продукт, и про свой бизнес, и про что угодно еще. И это только работа. Бывало, конечно, очень много ситуаций и про блогеров, я с тобой соглашусь, очень-очень сильно, потому что то, что блогеры обычно транслируют в Инстаграме, и то, какими они являются в жизни, это вообще два разных человека всегда практически. Да. Я очень мало знаю людей, с которыми я знаком, которые реально как вот как в Инстаграме, так и в жизни. Ну, как, конечно,
и там... И выглядят, и говорят.
Да. То есть обычно это сильный контраст. Нормально, когда, мне кажется, вот человек, ну, немножко различается, потому что, очевидно, Инстаграм — это красивая картинка, и мы все равно выбираем, даже там ты или я, транслировать, ну, все равно какую-то
покрасивее,
свою...
Конечно, хотелось бы.
То есть и с фильтрами, и с масочками, и вот,
но
так вот...
Но для меня есть грань, ты знаешь, я не могу, когда очень неестественно, то есть я хочу красиво,
да,
я хочу
конечно.
Я хочу лайф.
Конечно, потому что мы там сами выбираем, как писать свою историю. Мы сами выбираем свой, по сути, такой диджитал-аватар, который просто присоединен к жизни. Вот, но в случае с блогерами, с которыми я работал и дружил, и общался раньше, это обычно кардинальная разница. То есть в Инстаграме это вылизанная девушка, мужчина с невероятным достатком, а постоянно рестораны, постоянно там вот путешествия, и ты думаешь, да как же так? А по факту выясняется, что-то подарили, что-то там, простите, насосала, что-то там как
взяла
бы...
Взяла сфоткаться.
Да, что-то в кредит, и все остальное.
Что-то в рассрочку, конечно.
Да,
жизнь такая, что делать?
Да, а что-то как бы показала фотографии, не знаю, с поездки в Дубай, как будто бы, и постила все фотографии, как будто бы там месяц была, а по факту на 2 дня залетела просто в 2 магазина сходить. Но сделала столько контента, что как бы хватило на месяц, и как будто в месяц в Дубае я могу позволить себе роскошную жизнь.
Шикарно. А у меня еще друг рассказывал, ходил на свидание, тоже пришел, и очень неестественно, то есть не отличалась девушка, да, от фотки или еще что-то, но настолько было неестественное поведение, настолько была неестественная мимика, что очень хотелось свалить, и он навсегда, короче, уже сказал мне, что я отказываюсь от всяких онлайн-знакомств, мне такое не надо, это дикий стресс, вообще не хочу. Хочу чувствовать человека, видеть его таким, какой он есть и так далее. Вообще естественность, она доступна только взрослым людям. Это риск всегда. Примут тебя или нет. И еще тут важно будет себя защищать, свое мнение, что могу позволить себе вот так вот себя вести, да. Но это всегда путь к себе. То есть если вы выбираете что-то естественное для себя, например, уйти с вечеринки раньше всех, или не пить алкоголь, когда все пьют, или там отказать мужчине, когда он снял штаны и так далее. Это мои любимые просто. Вы защищаете свою естественность, свою самооценку, свое право быть таким или такой, какая вы есть. Это прям очень круто.
Согласен.
И, кстати, это напрямую все связано с расслаблением. Чем вы естественнее, тем у вас больше возможности расслабляться. Вот. А расслабление, ну, это все. Ты знаешь, кстати, в тему к расслаблению хотела рассказать историю, когда была на тренинге на одном женском. Я была на куче тренингов, давай об этом поговорим. У меня был шок от того, что тренинг был то ли по тантре, я не помню. В общем, там какая-то интимная история про женственность, про вагину, про вот эту энергию, все. И там в конце мы делились обратной связью, кому что запомнилось. Там мы неделю ходили, занимались. И знаешь, что я сказала, что запомнилось мне? Когда тренер сказала, расслабьте влагалище.
Ого.
И я расслабила. И реально не у всех получается. Просто ты это можешь, ну, как бы мышцей сделать, вот ощущением. Но когда ты его расслабляешь, у тебя расслабляется сразу автоматически все тело. И это настолько крутой инсайт. И я после этого поняла, что я про расслабление знаю все. Эта штучка работает. Она такая больше для женского организма, конечно, но это супер важно, и оно
слушай,
вот...
Мне кажется, для мужского это тоже работает. Но все сильно соединяется очень.
Ну да, вот это когда тоже ты говорил про то, что я хочу развалиться или сесть, как я хочу.
Да.
Вот это как раз про то, когда ты усаживаешься столько, сколько ты хочешь, усаживаешься удобно. Это как раз тогда ты сможешь, вот если вы максимально удобно сидите, вы сможете максимально себя естественно вести. Вы сейчас Вову видели, он тут пытается развалиться просто. Мы тут очень близко друг к другу сидим, потому что у нас один микрофон на двоих. И вот это прям все взаимосвязано. И если человек напряженный, он как бы будет напряжение накапливать. Если он расслабленный, он будет накапливать расслабление.
Согласен. Мне кажется, что расслабление и вот такая вот естественность, она очень сексуальна. Ты очень верно сказала насчет того, что это может оголить какие-то наши интимные штуки. Ну, то есть, как бы связанные просто с тем, как мы себя ведем, какой у нас взгляд, какая у нас мимика становится, как ведет себя тело, на каком языке она говорит. Ну, то есть, как бы, и это все считывается просто на подсознательном уровне, потому что мы, как люди, мне кажется, очень хорошо умеем считывать других людей.
Не все.
Ну, не все, да, ладно. Ну, на подсозналке, по крайней мере, у многих получается. И для меня это очень сексуально. То есть я прямо ощущаю, что мне хочется человеку как-то поближе к нему сесть. Мне хочется ему больше рассказать. Мне хочется больше проявлять своих эмоций реальных, разных. И мне кажется, что это такой момент сближения очень крутой, когда ты правда чувствуешь и нежность, и интимность, и уязвимость, и, ну, вообще полный спектр, мне кажется, эмоций, радость, счастье, горе, тоску, печаль, все что угодно, в зависимости от того, насколько далеко диалог зайдет. И мне кажется, что это вот такой момент соединения, такой момент химии какой-то, вообще непередаваемый и очень уникальный. Не, я его очень люблю.
Это супер круто. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты решил, что ты обращаешь внимание на людей, когда они в расслабленном состоянии? Потому что мы двух с тобой уже персонажей обсудили. К сожалению, не можем их озвучить. Но мы обсуждали до подкаста вот двух персонажей, двух девушек, которые, да, очень странно, по твоему мнению, себя очень зло как бы себя проявляли в расслабленном состоянии. Откуда ты вообще взял вот эту фишку считывать людей в расслабленном состоянии? Что это такое?
Слушай, мне кажется, это просто мое ОКР и мое внимание к деталям, если честно. Потому что вот как только Катя пришла ко мне домой, я начал мыть бокалы для вина, начал протирать, простите, стол и... Ну и чуть-чуть это не дошло до мытья окон просто. И, конечно, перед Катей извинился за то, что у меня бардак в квартире. Ну, то есть это вот просто как-то у меня развелось. То есть на уровне деталей я понимаю, что в деталях вся сила, и в деталях
на самом деле... А, это тоже для тебя деталь, типа, когда
да,
человек
расслабляется, да? Да, да, да. То есть как бы я из деталей считываю и пространство, и человека, и мое личное ощущение насчет этого, и там мою работу, мои проекты. То есть как бы картинка сама общая, она сложится, и она может быть разной, на нее можно кучу масок наложить. Дизайном, там, если мы говорим про какой-то бренд или продукт, фильтрами или чем-то еще. А вот по деталям ты можешь рассказать всю кухню, всю внутрянку. То же самое, например, там с бизнесом работает. Потому что со стороны картинка может быть полноценной, невероятно красивой и все остальное, но как только ты получаешь доступ к каким-то там, не знаю, сервисам, которые могут тебе показать, сколько выручки у проекта было, ты, ну, как бы, вроде бы деталь, ну, как бы, не все, далеко не все до нее дойдут, там, 0,01% из всех людей, которые посмотрят на этот бренд. Но они, исходя из этого, поймут, что кроется за этой картинкой. И там может быть все очень небезопасно, очень неестественно, как раз-таки, очень не так, как оно подается. И так же работает и с людьми. Ну, то есть ты просто замечаешь какие-то маленькие аспекты, как человек сказал, там, отреагировал, как он смотрит в телефон, как он, там, не знаю, отходит в туалет, как он возвращается к тебе за столик, например, в кафе, то есть как он садится, как он усаживается.
Страшно вам, да, теперь с Вовой встречать? Смотрите, какой у него радар.
Ну, то есть, и вот исходя из этих вот всех очень маленьких ощущений и маленьких действий складывается, собственно, и все понимание о человеке. Это и татуировки, и прическа, и макияж, и расслабленность. И,
это,
ну,
это
все,
да, просто
все.
Я зацепилась, потому что ты мне не первый раз говоришь, да, что ты обращаешь внимание на человека, именно вот как он себя ведет в расслабленном состоянии. Это знаешь, на что похоже? На то, как чекнуть человека, как он себя ведет во время секса. Это, кстати, главный вообще такой чек, потому что сразу понятно. Вот люди позанимались сексом, и сразу все, в принципе, понятно. И, естественно, люди, которые зажаты, которые в масках, там секс будет очень странный. Там будет вот это, как я выгляжу всегда. То есть у человека весь сексуальный процесс будет крутиться вокруг истории, как я выгляжу, не как я хочу получить удовольствие от другого.
Втянуть живот, вот в позу это, в такую встать, вот, как будто бы. Никакого расслабления, вообще никакого кайфа, мне кажется, не получишь.
Да, и это, знаешь, как бы даже не только про кайф и про расслабление, это про какое-то, про такой загон себя в такие рамки. То есть принять себя через это невозможно вообще. Mm-hmm. Это такой, наоборот, путь от себя, путь напряжения, путь непринятия, и то, когда ты передаешь другому тебя как-то оценивать. Не ты себя оцениваешь как взрослый. Ну вот я же могу оценить, там, хочу я пить вино, не хочу. Хочу с тобой подкасты записывать или нет. Это же взрослое решение. И здесь тоже как бы решение за мной. Я себя, ну, как бы свободно чувствую или нет. Или передаю такое другому это право, значит, решать, как я там выгляжу. Притом понятно, что в сексе вообще всем не до этого. Нормальному человеку вообще не до этого. И заводят, кстати, в сексе заводят ведь максимально естественные вещи. Максимально естественные запахи, движения, вздохи, разговоры, слова, эмоции. Даже злость максимально естественная, она заводит. То есть, например, шлепнуть по заднице можно по-разному. И это дико смешно, когда, например, мужчина, который, в принципе, этого не делает, и ты ему, например, женщина говорит, ну, шлепни меня, это будет максимально неестественно. То есть это, если ему это не свойственно.
Да.
Это странно. То есть в сексе как раз, не знаю, сейчас согласишься со мной ты или нет, скорее всего, да? Но мне интересно тебя послушать вот про естественные проявления. Там это вообще, ну, как бы пиздец как важно.
Конечно. Это вообще связано со всем, и с прикосновениями, и со словами, и с позами.
У тебя были случаи, когда кто-то там очень сильно старался или кто-то пытался что-то показать? Просто мне кажется, не знаю.
Да, конечно. Я был таким. Я как раз был вот таким вот странным человеком, когда я втягивал живот, принимал максимально неестественные позы, чтобы
у меня не было. Надеюсь, не в прошлом месяце было?
Нет. Года 3 назад, наверное, да. То есть, ну, когда я как бы показывал себя с лучшей стороны и не мог там до конца расслабиться и раскрыться. Безусловно, это было странно. И для меня, и для другого человека. Ну, может, для другого человека это было как бы окей, наверное, не знаю. Но для меня, конечно, это было странно, потому что, ну, как бы от секса ничего не оставалось. Потому что, мне кажется, секс — это как раз тот момент, опять же, интимности, близости и вот такой открытости, уязвимости. И если ты и на это одеваешь маску, когда ты оголенный, когда ты совокупляешься, когда ты вместе с партнером, и когда вы в буквальном смысле друг в друге, это жестко.
Просто вот этот процесс, а то сейчас все напрягутся, это проходят все. Я единственное, что помню, у меня просто давно все это было, но я единственное, что помню, что было у меня, это когда я там как-то пыталась лечь красиво, чтобы грудь красиво растекалась, там вот когда ты на спине лежишь. Когда отражение в зеркале там ловишь, что-то такое у меня было, но у меня не сильно, я вот не очень помню, потом забила, мне очень быстро это надоело. Мне секс очень понравился, поэтому мне очень быстро надоела эта фигня, но она есть, и я сейчас еще, знаешь, какой момент вспомнила, который тоже классно и играет на то, чтобы войти в естественность, это когда ты можешь себе позволить реакцию, отличную от всех. Это знаешь, когда вот я, например, в кино, если ходила раньше одна, я могла вот засмеяться там, где мне смешно, при том заржать. Не просто да, засмеяться, как меня мама учила, что леди так не делают. Я смеюсь, вот прям вообще, мне смешной момент, и я смеюсь. И сначала было странно, такая еще тишина, знаешь, а потом вот, ну, ты в это входишь, и это уже настолько тебя заряжает, настолько увереннее себя чувствуешь. Вот, или когда можешь задать вопрос, когда тебе что-то непонятно. Знаешь, что это детская есть история с тем, что, ну, как я буду выглядеть,
да,
когда задам...
Да, посмотрят на тебя как на тупого, подумаешь,
и вообще мой
глупый
вопрос тупой.
Да, и я тупой, и вообще, да. Все умные, я тупой. У меня такое тоже часто очень было, и с вопросами особенно. Вот я прям словил вот этот вот connection с тобой, потому что я тоже постоянно задаю тупые вопросы. И мне не тупо от этого, потому что я понимаю, что как
можешь
бы...
себе позволить, да?
Реально. Ну, как бы подумать, что я тупой, но как бы это их проблема на самом деле. Ну, как бы ок.
Да, я хочу тут, кстати, сказать, что каждый будет вас интерпретировать, как он хочет. Вы можете задать тупой вопрос, умный вопрос, изощренный вопрос, интеллектуальный вопрос, смешной вопрос. Человек синтерпретирует это так, как он хочет о вас думать, и все. Но с вопросами, да, это еще такой детский вот такой зажим. Или переспросить, или когда тебе объяснили, ты еще раз спрашиваешь, еще раз спрашиваешь. Просто за это наказывали очень сильно, да? Но вообще это классная тема.
В школе особенно, да. Если что-то не понял, то вообще иди отсюда.
Да.
Дома там решает все с мамой, там все остальное.
Поэтому вот натренироваться можно, знаешь, и всем хочу сказать, натренироваться можно, и вообще вот эту естественность как-то почувствовать, когда ты выбираешь, ну, что-то вот сказать где-то, что не ожидают, или там какое-то отличное поведение, которое тебе хочется, оно дает свободу.
Да, и вообще, мне кажется, любое проявление, будто, не знаю, там, видео, истории в Инстаграме, или выступление на конференции, или там присутствие на Zoom-коле, и, ну, вот какое-то говорение на нем. Так или иначе, очень сильно помогает для того, чтобы раздвинуть эти рамки вот такой внутренней свободы и внутренней проявленности. Я раньше был супер закрытым, супер как раз вот масочным.
Ну, про Инстаграм рассказал,
да,
все
да,
понятно.
Да. То есть я как бы через это все прошел, и мне помогло только вот публичные выступления на конференциях особенно.
Как ты решился на публичные выступления? То есть как ты себя преодолел? Что
Слушай,
тебе,
изначально
что
я просто я запустил свою образовательную платформу, а точнее там были просто мои курсы. Я сначала это сделал как тест, я подумал, ну, как бы зайдет клево, не зайдет, ну, хрен с ним. Надо попробовать хоть раз в жизни, как бы один раз живем, все остальное. Мне было жутко стрёмно.
Ага, да,
как бы перед камерой. Я еще очень стеснялся, я думаю, я говорю, хрень. Я когда это выпустил, когда это купили люди, я думаю, господи, что за позор, я никогда от этого не отмоюсь. Я инфо-цыганин. Ну, то есть, типа, вот такое это у меня было. А потом, когда я просто начал получать обратную связь от людей, о том, что, на самом деле, видимо, это ценно, то есть, как бы, я дал классную информацию, я дал пользу людям, они, как бы, тегают, там, меня отмечают, подписываются, лайкают, комментируют, там, все остальное. Я понял, что, ого, То есть это может быть безопасно. И даже если я бы получил какую-то негативную обратную связь, я бы отреагировал все равно на это нормально. То есть,
ну,
как
справился бы, да.
Да, то есть я бы такой просто извлек опыт и, вероятно, бы сделал что-то, ну, там, либо немного другое, либо так или иначе, мне кажется, пришел бы плюс-минус к тому, чем я сейчас занимаюсь. И, соответственно, дальше это все перетекло из курсов в публичные выступления, потому что мне тогда работала очень круто таргетированная реклама, тратились очень большие на нее бюджеты ежемесячные, на себя, на свой личный бренд, и меня приглашали вот на разные выступления.
Нет, а тебя вот ты сказал, вот этот вот момент стимула интересен, один раз в жизни живем, то есть ты разозлился, видимо, да, и пошел в это.
Да, конечно, супер. Я потому что, я думал...
Все слышали, да, как это работает? Злость, привет.
Я думал насчет того, что да, как же так, почему мне не получается, у остальных получается, почему другие себе это позволяют, а я это не позволяю себе.
Вот это я хотела вытащить. Нам всем пригодится этот
инсайт. Конечно, обязательно, мне кажется.
И еще хотела что сказать про естественность. Есть такая еще, знаете, другая крайность, когда ты максимально, знаете, такая протестная естественность, когда ты максимально не моешься, когда ты не красишься, когда ты не приводишь себя в порядок, когда ты, неважно, как, что я на меня надета, я не различаю субординацию. Вот тоже крайность, это тоже бесит.
У меня тоже таких примеров.
И вот, понимаешь, о чем я говорю? Да, это тоже странная фигня, ребят, потому что это не естественность, это человек, то есть он не может как-то естественно на самом деле проявиться, или ему долго что-то запрещали, или он себе запрещал, он пытается баллы себе набрать.
Да, то есть это уже становится фишкой такой. Типа, я клевый, потому что я суперъестественный. То есть это уже какая-то, знаешь, то есть если я не смог себя найти в маске, я не смог себя найти в том, кто я есть на самом деле, поэтому вот я себе плюс один балл зачислю за то, что я мегаестественный. Что мне пофиг вообще на то, как на меня смотрят, мне пофиг на то, как вообще, типа, принимайте меня такой, какой я есть.
Да, подростковая история, вот ее тоже очень много, она тоже странная, но я ее вот больше у мужчин замечаю в каких-то вот проявлениях, типа, я шут, а у женщин замечаю, типа, я вообще отказываюсь, я не крашусь, не там,
ну, да, не ношу
нижнее
собой,
белье,
да.
Не ухаживаю за собой, никакие маникюры мне не нужны, и вообще вот все, это все мне не нравится, никакие фильтры у меня, Инстаграма даже нет. Ничего нет. Это тоже неприятно, это тоже вызывает у окружающих злость. И, кстати, окружающие иногда фрустрируют, потому что не понимают, типа, ну, что такого, что мне, ну, нормальный человек, но имеет право не краситься, имеет право корни не красить, имеет право голову не мыть, сыпь не лечить. В чем проблема? Но так внутри подбешивает. Так вот, это нормально, что это бесит, потому что это тоже максимально неестественная естественность, которая, ну, как бы, это попытка выразить злость и протест. И все. Это тоже классно бы позамечать, да? Есть,
да,
у тебя такие,
да,
да, тоже?
Да, да, конечно. Очень много в кругу общения.
Как ты взбодрился.
Ну и нормально. Ну, как бы, видимо, для них это классный тоже период, опыт и все остальное.
Да, фейк-фейк абсолютный. Ну что, будем завершаться. Мне кажется, мы классно поговорили про естественность и про неестественность, и про расслабление. И мне кажется, инсайты крутые мы похватали,
да,
с тобой.
Да, да. Пожалуйста, просто ищите баланс, как обычно, между естественностью и неестественностью, между масками и открытостью, между уязвимостью, закрытостью, открытостью, закрытостью и прочими невероятными, красивыми, безумно аспектами нашей жизни. И наслаждайтесь просто вообще вашей проявленностью и вашим голосом во внешнем мире.
Да, и, кстати, хочу вам сказать, на вашу естественность всегда найдутся люди, которым это органично. Это будет всегда. Люди делятся на группы. Так всегда было. И если вы проявитесь естественно, это не значит, что вы останетесь один или одна. Нет, на вашу естественность придут такие же люди, кому это близко. Спасибо, что слушаете нас. Оставляйте комментарии. Что нам еще нужно, Вов?
Нам еще нужны ваши оценки, репосты в историях, отметки. Вообще будем, в принципе, благодарны любой какой-то обратной связи. Обычно часто мы разбираем что-то либо в директе с Катей, либо между собой, либо записываем на будущее. В частности, у нас готово, мне кажется, уже 3-4 точно темы по вашим комментариям и запросам.
Да, да.
Так что мы очень отзывчивы сейчас, и мне кажется, этим нужно пользоваться. Так что, друзья, подписывайтесь на нас, слушайте во всех доступных площадках и услышимся в будущем.
Всем спасибо, пока-пока.